Отлично. Добрый день. Добрый день, господа. Ну вот мне опять живой гость или эхо, не знаю, кто сейчас как называется, я запутался, сделает какой комплимент и пригласили еще раз на разговор с вами. Я постараюсь отвечать как смогу. У меня в руках компьютер, поэтому я вот так вот буду отворачиваться все время, не обращайте внимания. Спасибо, некоторые вопросы уже есть. Ну, поехали. Значит, мне желают успехов, выражают позитивные чувства, очень благодарен. Вот. Ну вот, Герман 77 спрашивает, есть ли у меня автомат на случай войны с Россией. Нет, автомата у меня нет. И согласны ли с тем, что в Германии, где я сейчас нахожусь, с тем, что победа России в этой войне будет катастрофой для всего мира? Что говорят немцы? Немцы столь же разнообразны, как и русские, эскимосы, папуасы и так далее, да, папуасы и прочее. Немцы думают по-разному. Немецкий такой, то, что принято называть политическим классом, да, понимают, что это будет катастрофа для всего мира. Федор спрашивает, пишете ли вы письма политзаключенным? Да, иногда пишу. Вообще надо писать. Юрий Р. Правильно, я понимаю, что психотерапевт не должен давать советы, как называется то, что он делает. Он не дает совета, он не должен их давать, он помогает человеку самому найти решение. Это сложный и не всегда, далеко не всегда успешный процесс. Так, сейчас вот это вот убираем. Так, убираем, в смысле, не вопрос ваш, убираем лишнюю какую-то картинку. Так, сейчас я возвращаюсь обратно, потому что ага, немцы просто живут, все устраивают Россию и ее проблемы. Не знаю, по-разному. Почему каждый раз, когда Россия получает некоторую возможность к модернизации, основа скатывается обратно? Ну, вы знаете, дело в том, что любая модернизация, любое реформирование – это удар по интересам тех людей или тех социальных групп, которые заинтересованы в консервации нынешних порядков. Поэтому они всегда сопротивляются. Если реформы не вызывают сопротивления, значит, они не реформы, значит, их просто нет. Это, естественно, не только для нас, но и для всего мира. Но у России есть свои особенности, но это отдельный как бы разговор. Почему Украина не принимает в НАТО? Ну и тут же это спрашивает Наталья Васильева, и Тина говорит, не смогут принять НАТО, так как страна находится в конфликте. Но сначала отвечают тени-тени. Значит, все правила обходятся, если нужно их обойти. Вот. И они могли бы принять Украину в НАТО, они боятся войны с Россией. Они боятся ядерной войны. Это, в общем, как бы вполне естественно. Так, это какая-то глупость просто. Ладно, это бывает. Так, это приветствует. Как вы считаете, возможно, что Россия выйдет из имперской парадигмы, возможно ли вообще не имперская Россия? Ну, конечно, возможно. Господи. Скажите, пожалуйста, не имперская Франция? Возможно. Сколько лет Франция была империей? Сколько лет Португалия была империей? Испания? Сколько лет была империей? Япония? Ты, господи, боже мой. Все крупные страны, или почти все крупные страны, но Португалия не очень крупная, но все равно, через это прошли. Бельгия была империей, кстати говоря. И ничего, прошли, мы пройдем, подумаешь, вообще, не бином Ньютона. Тут ведь, понимаете, проблема-то в чем? Почему страны перестали быть империями? Не только потому, что было национальное освободительное движение, с которым было не справиться. Тоже было, конечно, тоже серьезный аргумент. Но прежде всего потому, что люди в этих странах и лидеры этих стран стали понимать, что империя – это гири на ногах. Это просто гири на ногах, это на самом деле совершенно никому не нужно. Она давала какие-то benefits, какие-то преимущества там, не знаю, в 18-19 веках, но в 20 уже веке она стала просто непосильным бременем. И, конечно, для России абсолютно то же самое. Поэтому я думаю, что Россия перестанет быть империей. Другое дело, что я думаю, что в ближайшее время, ну, в обозримом будущем, в ближайшем в исторической перспективе, Россия перестанет существовать в своих прежних границах, а на месте нынешней Российской Федерации возникнет несколько новых государств. Это приветствие. Прекрасно, спасибо. Михаил Раскин. Добрый день. По расчетам некоторых политтехнологов, следующие президенты России будут баллотироваться Алина Кабаева с ее огромным административным ресурсом. У нее есть шанс быть президентом? Ну, ерунда. Слушайте, полная ерунда. Так, спасибо. Это мне говорят спасибо. Значит, вам спасибо. Спасибо. На сколько частей распадется Россия и как скоро? Этого, разумеется, никто не знает. Но очевидно, что есть регионы нынешней России, которые имеют на это больше шансов. В первую очередь выглядит, по крайней мере, Северный Кавказ, потом Калининградский анклав, ну, Кёнигсберг, Дальний Восток, я думаю, возможно, Якутия. Но точно этого не знает никто. Разумеется, это только жизнь покажет. Так, Наталья Сухорученко спрашивает, сколько лет нужно россиянам, чтобы осознать происшедшее с ними и покаяться? И будет ли покаяние вообще? Вы знаете, я бы не стал зацикливаться на покаянии. Вот это вот стремление получить извинения, покаяние и так далее, характерно не только для нас, для многих в мире. Но, знаете, это, ну, в Америке мы это видим, там, когда там, люди белые должны вставать на колени перед людьми чернокожими там, и так далее. По-моему, это все-таки ужасно все. Вот. Но, вы знаете, вопрос не в том, когда будет покаяние. Во-первых, покаяние можно только добровольно. Даже с Германией, ситуация с Германией, где стояли оккупационные войска, это самое реальное покаяние, осознание вины и прочего, потребовало 2-3 поколений. Вот. А вовсе не сразу это произошло. У нас тоже займет очень много времени. Это не самый важный вопрос. Самый важный вопрос, когда мы сможем быть нормальной страной. Вот. Так. Жидкий. Так. Это, видимо, хотели пошутить. Так, сейчас. Господи, боже мой, почему все улетает? Сейчас, секунду, у меня пропали картинки. В смысле, не картинки, а ваши письма пропали. Ёлки-палки. Сейчас. Вот на сколько частей сходится Россия, я сказал, что я не знаю. Так, рад вас видеть, спасибо, я тоже. Так, кто-то пишет «жидкий гвоздь» и пишет улыбку рядом. Я не знаю, это я «жидкий гвоздь» или передача «жидкий гвоздь». Ну, человек хотел пошутить. По-моему, не очень смешно. Это мое личное мнение. Так, добрый вечер. Конечно, добрый вечер. Так, Максим Виалков, 43 года, Кипр. Какая перспектива восстановления СПС? Вы за мажоритарную или смешанную систему выбора парламента? Перспективы восстановления СПС нулевые. Не потому, что СПС плохой, СПС хороший, а потому, что перспективы возвращения в прошлое всегда нулевые. Всегда. Будет создаваться что-то новое. Я надеюсь, что в России будет новая либеральная партия. Мажоритарная или смешанная система? Мне кажется, что смешанная лучше. Но это вопрос будущего. У нас пока не до того. Так, Башкирия присоединится к Аризоне. Тоже человек хотел пошутить. Да, ребята, ну, чувство юмора вещь такая. Не у всех она же бывает. Ну, это как с пением. Знаете, вот у меня, например, нет ни слуха, ни голоса, а мне нравится петь. Но я это делаю только в одиночестве. То же самое с юмором. Так, Леонид, после отъезда из России встречались ли вы с вашим бывшим патроном Анатолием Чубайсом? Почему он молчит? Во-первых, он мне не патрон, а друг. Во-вторых, да, встречались. Третье, почему он молчит? Спросите его. Почему вы используете ноутбук? Легче же с телефона. Ребята, вот других проблем вас не волнует. У меня есть основания в данном случае использовать ноутбук. С телефона лучше. Удается ли бороться с российской пропагандой в Германии? Я слышал, что у нее очень сильные позиции там. Нет, это не совсем так. У нее сильные позиции в определенных кругах. Во-первых, к сожалению, среди наших соотечественников, часть которых живет на пособия, которые им оплачивают немецкие граждане, фактически, да, жители Германии, они продолжают бегать в майках на Берлин. Я вот видел таких идиотов, огромное количество в Трептов-парке на 9 мая. Вот, значит, и одного из них даже спросил: нахрена тебе на Берлин, когда ты уже в Берлине здесь получаешь пособие? Вот, ответ был матерный. Значит, ну ладно, Бог простит. И здесь есть такая партия «Альтернатива для Германии». Партия, с моей точки зрения, абсолютно фашистская. Она сделана в значительной степени на основе СЕПГ, Социалистической единой партии Германии, которая правила в ГДР, и она пользовалась поддержкой в восточных землях. Вот. Но это не путинская пропаганда, хотя Путин ее очень поддерживает, эту партию, разумеется. Это один из симптомов системного кризиса европейской цивилизации сегодняшней, в которой наверх поднимаются такие, как альтернатива Германии, как Марин Ле Пен во Франции, как Дональд Трамп в Соединенных Штатах. Они все духовные братья и сестры нашего великого вождя. Это общий тренд. Наша катастрофа – это часть проблем европейской цивилизации, на самом деле. Просто мы на пути в пропасть сильно опередили другие страны. Хорошо бы, чтобы они за нами не шли. Вот. А, так, это чего-то, приветы. Ладно, туннель вырыться, опять смешно. А, так, мы вас поддерживаем, большое спасибо. Кто будет следующим президентом России? Ну, ребят, ну, лучше я знаю, вы чего. Привет, из Чебоксар, спасибо. Так, провал Зеленского на саммите очевиден. Имеется в виду, видимо, саммит НАТО. Об этом и Шарий написал. Вы знаете, вот о чем бы ни писал Шарий, и кто другой, или я, или кто угодно, это никак не доказывает какой-либо очевидности. Вот. Не опережайте события. Пока мы видим, что Украина побеждает. Вот. Так. Возможно ли, что Россия станет децентрализованным государством на горизонте до 2050 года? Значит, если Россия не станет децентрализованным государством, у нее нет никаких шансов выжить. Вообще никаких, понимаете? Вот. Если станет, то какие-то шансы, конечно, есть. Но небольшие. Вот. Так. Господи, боже мой. Показывает, что это государство не будет свободы Ленина. Это Сергей цитирует Ленина. Во-первых, по-моему, Ленин это не говорил. Во-вторых, это бред. Даже если говорил. Так. Спасибо. Так, благодарности мне. Я очень занят признательным, пропускаю, чтобы не терять время. Так, некий Маклауд постоянно делится метеорологическими наблюдениями, сколько у него была температура вчера там и так далее. Ну, это, конечно, интересно, но мне нет. Думаю, слушателям тоже. Так, куда вы дели Баблоян? Почему Ирина не с вами? Я ее никуда не девал, ребят. В силу личных своих обстоятельств, о которых я не уполномочен, естественно, рассказывать, она не смогла быть, я надеюсь, что в следующий раз она будет. Вот. Так. Анна Журавлева, Тверь. Большая часть россиян тянут рабскую лямку, всего боятся и не помышляют о демократическом обществе. Что, на ваш взгляд, может изменить эту ситуацию? Значит, ну смотрите, Ань, во-первых, большая часть людей во всем мире не интересуются политическим устройством там, и так далее. Хоть в благословенной Богом Америке, хоть где, люди живут своей жизнью, и то, что выходит за рамки их жизни, их личной жизни, их, в общем, обычно не интересует. Да? Теперь, что, ну, где-то в каких странах есть привычка относиться иначе к политическим событиям? У нас ее нет. Чем это определяется? Одним очень важным делом. Значит, понимают ли люди, что то, что происходит в глобальном, таком макромире, да, в мире политики их страны, их города, их области и так далее, что это влияет на их жизнь, что это определяет их жизнь. Да? Вот я как-то слышал в Америке дискуссию двух людей, не публичную, а просто вот они спорили. Один говорил, да не один ли хрен, вот, кого выберут президентом, этого или этого. Вот. А тот другой ему говорит, ну, конечно, не один хрен, потому что, смотри, если выберут этого, то мы с тобой, ну, они люди один такого, ну, близкого социального слоя были, соседи там и так далее, вот, а вот, вот если выберут этого, то мы с тобой за год заплатим на 5000 долларов налогов больше. Вот и все. Понимаешь, ты хочешь платить на 5000 больше? Я не хочу, поэтому я буду голосовать против него, да? Вот. А другой говорит, ну да, говорит, на 5000 больше, это, конечно, хреново. А с другой стороны, подожди, а что он сделает за эти 5000, которые их возьмет? Ну и так далее. И дальше начинается какой-то нормальный разговор. Вот люди понимают, что, что они, что политика влияет на их реальную, на их реальную жизнь. Вот это надо объяснять. Кроме того, надо объяснять еще одну очень важную вещь. Почему люди пассивны так? Люди пассивны не потому, что они там генетические рабы, кстати, не повторяйте никогда эту глупость, ладно. Значит, так вот, а потому они пассивны, что им кажется, что они не могут ничего изменить. Почему американцы, миллионы американцев протестовали против войны во Вьетнаме? Я, кстати, не знаю, правильно или неправильно было протестовать против войны во Вьетнаме, это их дело. Но миллионы протестовали. Почему они протестовали? Потому что они верили, что вот если они миллионами выйдут, если ветераны Вьетнама будут кидать, как они это делали, награды на ступени Капитолия, заберите мне это, не надо, да, вот, то тогда президент и Конгресс не могут на это не обращать внимания. Да? И они были правы, действительно, президент и Конгресс вынуждены были обратить на это внимание, война была таким образом остановлена. Вот. А если люди считают, что... Да, у нас, кстати, то же самое. У нас миллионные митинги были в конце 80-х. Почему? Потому что у нас все было ощущение, что мы можем изменить ситуацию. Почему 100 тысяч человек, в том числе повезло и мне, я тоже там был, встали вокруг Белого дома, нашего Белого дома в августе 91-го и как бы собой прикрыли российскую демократию? Потому что мы верили, что мы можем этих орлов из ГКЧП победить. И мы их победили, между прочим. Да? Вот. Поэтому очень важно человеку объяснять всегда, что от него многое зависит. Даже сейчас, при Путине, от каждого человека зависит очень многое, я в этом совершенно убежден. Так, написано «дети в чате». Тиана Лайн пишет. Я не знаю, это некое мое предупреждение, чтобы я не матерился, я и так не матерюсь. Вот. Значит, так, Михаил Баранов, здравствуйте. Что думаете о проблеме вымирания коренных народов России и замечания их мигрантами, видимо, замещения их мигрантами, наверное? Ну, вы знаете, я не знаю ничего, ничего про вымирание коренных народов, но вообще-то говоря, такие малые народы, они очень мало где так всерьез им удается сохраняться. Вот. Ну, как у нас с этим, я просто не в теме, знаете. Я просто не в теме, как-то мне не хочется об этом говорить, я не компетентен. Так опять куда-то все улетело. Так. Скажите, пожалуйста, существует ли... Я, ребята, я заранее прошу прощения, я не могу прочесть все вопросы, их очень много. Вот. Леонид, скажите, пожалуйста, существует ли, на ваш взгляд, культивируемой пропагандой разделение на западный мир и восточный с условно-традиционными ценностями? Спасибо. Значит, понимаете, насколько, так сказать, делить мир, это вопрос очень сложный. Там, вот, есть там гипотеза, там, мне кажется, что вот там 13 цивилизаций существует в мире, а кто-то говорит, нет, 13, а 9, там, или сколько-то и так далее. Это вопрос личного желания. Вы насколько хотите, настолько и делите. Вот. То, что люди отличаются друг от друга, отличаются там, я не знаю, Китай от Франции, ну, это вот ежу понятно, да? А то, что есть некая целостность, вот Европа – это целостность. Если вы едете по Европе, то вы, переезжая из страны в страну, вы чувствуете, что вы остаетесь в Европе. По архитектуре, по стилю поведения людей, по, ну, вот по всему. Это вот, вот эта целостность. Поэтому, кстати, Европейский Союз и НАТО – это очень сильная организация, которая очень трудно разрушить, потому что в основе лежит вот это цивилизационное единство. Насчет традиционных ценностей – это более забавная история. Я в свое время, когда, как может кто-то из вас знает, меня звали на федеральный телевизор, я с удовольствием ходил, и сейчас бы пошел, ну, сейчас я не могу, сейчас меня арестуют на границе, но, естественно, никто не позовет, но, значит, когда-то ходил, я считаю, что это было правильно. Вот, и вот там они про традиционные ценности там бились в подучи, И я, помню, спрашивал их, иногда в эфире, иногда даже за эфиром, спрашивал, я говорил примерно так, что, слушай, друг, ну ты мне объясни. А все, я готов, традиционные ценности, будем бороться, ищи для живота своего и так далее. Ты мне только скажи, а что такое традиционные ценности? Ты мне объясни. А они говорят, это значит, что мы против гомосексуальных браков. Я говорю, отлично, спасибо, понял. Я понял, против чего ты. Теперь объясни мне, за что ты. Так? Вот. Это они никогда объяснить не могли. Значит, на самом деле, мне кажется, что главной традиционной ценностью нашей страны, в смысле нашего политического, нашей власти, является самовластие. Самовластие сверху донизу. И поэтому они не позволили принять закон о семейном насилии, наоборот, декриминализировали его. Вы знаете, да? Если, значит, по их мнению, если мужик бабу бьет, значит, любит и вообще как бы сам разберется. Они не позволяют создаваться нормальным профсоюзом, потому что есть хозяин, есть менеджер, они разберутся, а это все не надо. Ну и, разумеется, превращены в фарс, в клоунаду все институты сдержек и противовесов в стране. Потому что единственная традиционная ценность – это самовластие в нашей стране. И с ними надо бороться. Уверен ли вы в победе Украины? Я уверен в поражении России. Я уверен, что… Ну, то есть она уже наступила, понимаете? Три Киев за 3 дня, Бахмут за 8 месяцев. Ну, ребята, понятно, что раз не получается победить, значит, ты проигрываешь. Вот. Я уверен, что Путин не возьмет Киев. Вот как бы ни складывалось, то, чего он хотел, уничтожить Украину, это ему, это у него не получится. Это у него не получится. В какой форме будет победа Украины, я не знаю. В форме возвращения всех своих земель. Это такой средний вариант. В форме возвращения части своих земель. Это плохой вариант. В форме, но мне бы хотелось, лично мне, как российскому человеку, русскому еврею, как хотите, назовите, европейскому русскому, мне бы хотелось, чтобы война закончилась политическим поражением режима Владимира Владимировича Путина. Его существование гибельно для нашей страны, для каждого из нас, как мне кажется, и перспективы у России есть только в том случае, если этого режима не будет. Так, Сергей говорит, приводит цитату из Ленина про свободу. Ну хорошо, ну Ленин много глупостей говорил. Что делать-то? Вот. Господи, господи. Ну, ребята, Эдуард Зуев старший. Вот я, это я прочту, потому что, ну, как мне кажется, за этими словами стоит крайне низкий интеллект и злоба. А зачем вы сюда пришли, Эдуард Зуев-старший? Зачем вы тратите время меня слушать? Что братья из Ближнего Востока, по-видимому, евреи, еще не всю страну разворовали, ваш друг Чубайс предлагает вторую приватизацию сделать. Ну, Чубайс ничего подобного не предлагает. Ну вот, ребят, ну зачем себя мучить? Вот так. Так, кто не позор, какой-то разговор между вами внутри. Пойдет ли вы Путин на выборы в кавычках 2024 года? Как вы думаете? Если доживет, то пойдет. Если доживет физически и политически. Конечно, пойдет. Конечно, это будет не выбор, а фарс. Вот. Но, тем не менее, кстати, даже вот такие фарсовые выборы будут очень опасны для режима, потому что даже само слово «выборы» будет вызывать активизацию политическую, моральную очень многих людей. Так, Григорий Леонид, приветствую. Приходит в голову мысль, даже если в России выберут президента самого либерального политика, то сначала из него сделают икону, а потом возненавидят, готовы будут снять шкуру. Нет, это не обязательно, это не обязательно. Вот, не обязательно. Хотя, конечно, конечно, никогда никому из политиков не удается сохранить тот уровень популярности и поддержки, с которым он пришел к власти. Вот сохранить это невозможно, естественно. Вот, ну и ладно. Так, уже 500 дней боевых действий. Так, стыдно не знать эту цитату Ленина, опять Сергей пишет. Слушайте, а я Ленина вообще не сильно уважаю. Он был прекрасным политическим менеджером. Он был злодеем, одним из самых масштабных злодеев в истории человечества. Но он был очень поверхностным, он был графоманом, он был очень поверхностным таким, ну, автором. Вот, я что-то не очень понимаю, должно такое, почему такое внимание к его словам. Внимание должно быть к его действиям. Вот это да, вот как он добился того, чего добился, это действительно серьезно. Так, спросить нечего про слова поддержки. Спасибо. Так, так, Леонид, можете ли вы указать хоть одну страну в Европе, которая избежала диктатуры? Диктатура – это нормальный этап развития капиталистического общества. Они приходят и уходят, когда выполняют свою задачу. Но почему капиталистическое общество? Господи, ну что вы такими странными категориями рассуждаете? Значит, диктатуры были везде. Везде были абсолютистские монархии, везде были стационарные бандиты у власти. Человечество прошло этот этап. Сейчас иначе. У нас, к сожалению, до сих пор так. Вот. Так, уважаемый Леонид, как вы, Алексей, 22 года, из Лондона. Как вы думаете, почему так много людей предпочитают просмотр Валерия Соловья серьезной политической аналитики? Потому что Валерий Дмитриевич дает простые ответы на сложные вопросы. Ну что делать, люди хотят простых ответов. Верите ли вы в двойников Путина? Понятия не имею. То это не вопрос веры, а знания. А знания нет ни у меня, ни у кого другого. Так, что, Леонид, есть ли понимание, что будет с населением оккупированной территории, когда вернется Украина? Там масштабная интеграция в российскую жизнь по всем направлениям. Сандра, 52 года, Москва. Ну, вы знаете, это будет сложный процесс. Я очень надеюсь и даже уверен, что никаких, так сказать, акций возмездия Украина проводить не будет. Украина проводить не будет. Так. Чего? Сперва были под Османами, потом в Австро-Венгрии, потом под Польшей, потом под Германией. 3 года, потом под Россией. Потом... это значит, что украинцы, они какие-то дикие, ненастоящие и так далее. Расизм распространен в мире до сих пор. Но сейчас мы видели его пример. Так, Комсомольск на Амуре приветствует, свободу Фургалу. Конечно, свободу Фургалу. Так, не был Ленин графоманом, ну, это уж он их наоборот истребил. Ну ладно. Вот. Так. Так, какую-то Ольгу накинулись, я не понял, не заметил, ну ладно. В России нет оппозиции. Возможно, только внутри кремлевские перестановки. Насчет того, что в России нет оппозиции, вы скажите тем ребятам, которые, парням и девушкам, мужчинам и женщинам, которые сидят в тюрьмах сейчас. Это вы им скажите, что в России нет оппозиции, да? Вообще, думали бы, что говорить, ладно? Полезное дело, не надо людей оскорблять. Так, вы не любите Израиль, не хотите сюда приезжать? Ладно, это мое дело, как я к кому отношусь. Так, так тут переругиваются. Ладно. Так, меня спрашивают, что я думаю о церкви Иисуса Христа и о мормонах. Я ничего не думаю, я этого не знаю, не моя тема. Так. Вы хотели когда-нибудь получить высшее юридическое образование? Как считаете, нужно ли теперь в стране аспирантура по праву? Да, вы знаете, мне жалко, что у меня нет юридического образования. Ну, что делать? Как вы относитесь к Явлинскому и к Яблоку? Ну, по-разному отношусь, знаете. По-разному отношусь, очень комплексно. Вот. Я вам вот что скажу, что в Яблоке есть очень много порядочных людей. Огромное количество порядочных людей. Вот это надо помнить. Это надо помнить. Так. Почему коммунистов ненавидят нацисты? Потому что они очень близки. А внутривидовая борьба, она всегда самая такая жестокая. Вот. Так, спробовать еще. Добрый вечер. Как вам, Михаил Никаноров, пишет, какая перспектива раздела Украины по линии Киев-Одесса на восточно-западного? Михаил, а это не наше с вами дело, между прочим. Да, это дело украинцев. Если когда-нибудь их страна, они сами решат, что им лучше разделиться как-то, они разделятся. Хотя я думаю, что этого не случится никогда, но самое главное, то, что это не наше дело. Это их дело. Знаете, их дело. Вот. А мы здесь ни при чем. Абсолютно ни вы, ни я, ни кто другой. Так. Так, почему не зачислили докторскую политической психологии в РАНХИКС в 90-е? А вы знаете, ребята, будьте смеяться, мне было некогда. Мне было некогда. Я с начала 90-х стал работать в команде Гайдара, советником Егора Тимуровича, ну и дальше уже работал на разных, так сказать, позициях и с разными функциями, но оставался в этой команде всю жизнь. Вот. И у меня не было времени на то, чтобы защитить докторскую. Хотя, когда начались эти преобразования, она у меня была в значительной степени готова. Но вот не сложилось. Не сложилось. Вот. Ну ладно, это, в общем. Так, как относитесь к передаче «Бесогон»? Ой, ну печально, когда такое происходит с, в общем, талантливым человеком. Вот, талантливым. Ну, а сейчас, конечно, это страшно смотреть. Так, Леонид Ильич, здесь в чате много провокаторов, не стоит им отвечать. Да я понимаю, но, ребят, во-первых, ну, не так уж их много, мне кажется. Во-вторых, ну, я стараюсь не отвечать, но сразу же не видно, я вот зачитываю чего-то, а дальше читаю. Здравствуйте, Леонид, как вы думаете, что может прийти на смену демократии в более высокоразвитом мире? Вы знаете, вот в одной политической теории говорится, что высшей стадии развития человечества будет, они это назвали цивилизованная анархия. То есть система, в которой большая часть каких-то взаимодействий людей между собой не будет определяться законами, а будет определяться вот каким-то просто пониманием, как надо. Ведь очень многое в нашей жизни определяется не законами и не правилами. Вы знаете, меня всегда поражает, вот просто не устает восхищать, как люди вот на улице, вот люди идут, да, там, в одну сторону, в другую сторону, переходят, там кому-то надо свернуть, зайти в какую-то дверь, и вот никто не, или почти никогда не сталкиваются друг с другом, да, вот, ну, не натыкаются друг на друга. И кто-то всегда останавливается, пропускает, как-то, в общем-то, вот решается, да. Понимаете, нету правил дорожного движения для пешеходов на тротуаре. Вот таких правил нет. Тем не менее, пешеходы на тротуаре нормально двигаются, и здорово двигаются, да? Значит, поэтому, вот, ну, очень много так делалось. Допустим, в тех же Соединенных Штатах, где юристов так много, что их все ненавидят, ну, не всех, это многие, там, допустим, очень многое регулируется соседскими отношениями. Вот я полгода преподавал в Америке, было такое и жил в том маленьком городке. Вот я видел, как это организовано. Да? Вот вроде бы никаких правил нет, никаких законов нет, никаких нет писанных законов. Но все знают, как надо себя вести. Все знают, как надо там, помогать соседям, там, не обижать соседей там, и так далее, и так далее. Так, все знают, как надо решить какие-то общие проблемы. Бывает, там, соседям надо скинуться, там, поскольку-то, чтобы там что-то сделать. Да? Они как-то собираются, вот, опять же, без каких-то структур, без старшего подъезда, без самого главного. Да? Но как-то вот собираются люди, там, допустим, я не знаю, там, треть от этих домиков, ну, маленькие дома, и американские, вот, значит, три, допустим, людей соберется и решит, что, ребята, вообще будет правильно, если мы там сбросимся по $100 все и сделаем то-то и то-то. И тогда, значит, потом каждый дом получает письмо, что вот, значит, дорогой Джон, мы, ниже подписавшиеся, этот, собрались, И как-то обсудили вот проблему, вот такую-то проблему, да. И вот нам кажется, что нам стоит, там, я не знаю, сделать вот здесь мостик построить, да, через этот ручей. И это будет нам всем удобнее. Стоить это будет столько. Мы прикинули, что это будет с каждого из нас там по 86 долларов. Вот если ты не возражаешь, давай, значит, тоже прими участие. Вот. И обычно никто не возражает. Ну, вот они как-то они просто решают, понимаете. Вот это называется цивилизованная анархия. Вот. Ну, я думаю, что может быть что-то подобное когда-нибудь действительно будет. Вот. Так. С населением оккупированных территорий. Опять про население оккупированных территорий. Понимаете, от Киева, от киевских властей потребуется очень большая мудрость, очень большой такт для реинтеграции. Очень большой такт. Если в начале эта реинтеграция могла пройти очень легко, сейчас она будет происходить трудно, потому что время прошло, крови пролито столько. Это, конечно, ужасно. Я надеюсь, что они справятся. Очень надеюсь, что они справятся. Вот. Так. Передача Писагон опять почему-то. Так. Не говорите о политике, общайтесь в чатах с единомышленниками. А я что делаю? Вот. Так, опять про жару. Господи, опять расизм. Ну, ребята, вот сперва приехали кавказцы, потом таджики, теперь приехали узбеки. Кошмар какой-то. Как можно о людях, вот, как можно о конкретных живых людях, которые приехали, допустим, там, как беженцы, приехали искать работу, приехали за лучшую жизнь, как можно о них говорить по их национальной принадлежности? Среди приехавших узбеков, таджиков, туркменов, кого угодно, есть очень разные люди. Есть, наверное, преступники, наверное, есть, да? Есть очень приличные люди. Есть люди образованные, интеллигентные. Вот там, где я жил до того, как нужно было покинуть страну, там на рынке у нас, ну, недалеко от дома, рынок, ходили всегда. И там торговали ребята из Азербайджана, учителя. Они вынуждены были уехать оттуда и в Москве, естественно, такую работу учителя он получить не может. Он торгует овощами. Вот. Ребята с прекрасной речью, русской речью, я же по-азербайджански не говорю, естественно, с прекрасной русской речью. Интеллигентные ребята. Вот. Ну, не надо называть людей по национальной принадлежности. Не надо еще и потому, что вы, наверное, те, кто так называют, те считают, что этническая принадлежность определяет человека. Это неправда. Это неправда. Вы знаете, уж позвольте, насколько как психолог, есть в психологии такое направление, дифференциальная психология. Вот. Это психология индивидуальных различий. Там есть такой постулат. Индивидуальные различия, внутри групповые различия всегда перекрывают межгрупповые. Ну, например, смотрите, вот есть группа японцев, группа шведов. Да? И японцы маленького роста, шведы высокого роста. Отлично. Но вы всегда найдете японца, который выше среднего шведа, и вы всегда найдете шведа, который ниже среднего японца. Понимаете? Вот. И поэтому, когда вы говорите о человеке, там, вот приехали узбеки, да, вам кажется, что вы этими словами, вот этим обозначением узбек, вы все объяснили про человека. Это совершенно неправильно. И, конечно, это расизм, что неприятно. Вот. Так. Раздел Украины, это мы уже обсудили как-нибудь. Я думаю, что они без нас разберутся. Хорошие книги о Ленине написали Лев Данилкин и Славой Жижек. Вообще много людей написали хорошие книги о Ленине. Вот. Судя по турпоходу Пригожина, батька Махно уже бы сидел в Москве. Понимаете, то, что называется турпоходом Пригожина, на самом деле очень серьезно, это предельно серьезно. Я думаю, что это одна из поворотных точек нашей новейшей истории. Я полагаю, что после похода Пригожина военный переворот или дворцовый переворот, уже завершившийся, который завершится отставкой Владимира Владимировича, стал значительно более вероятным. Рейд Пригожина показал полное отсутствие государства, каких-либо государственных институтов. Рейд Пригожина смертельно напугал наших начальников. Такого страха, мне кажется, Владимир Владимирович пока до сих пор не испытывал. Ольга Бай, как вы относитесь к мысли о коллективной вине русских, которые в 90-е массово уехали из России, вместо того, чтобы строить демократию и экономику на родине? Вы знаете, я верю прежде всего в свободу человека. Прежде всего в свободу человека. Каждый человек имеет право делать то, что он хочет, но если это не мешает другим. Если человек уезжает из своей страны куда-то, то это его право. Это его право. Да? Это право может быть ограничено, например, во время войны, когда говорят, нет, у тебя есть конституционная обязанность защиты Родины, ты не имеешь права покидать страну, ты должен будешь служить в армии. Это, да, это бывает. Но во всех остальных случаях в 90-е годы мы ни с кем не воевали, слава богу, да? Каждый человек имел право сделать свой выбор. Я сделал свой, я не уезжал. Я не уезжал, у меня были такие возможности многократно. Вот. Ну и сейчас я не чувствую себя эмигрантом, я себя чувствую изгнанником, я совершенно не хотел уезжать. И я вам скажу, что я вернусь первым рейсом. Тут есть такой проект, называется «Первым рейсом». Это про тех людей, которые хотят вернуться сразу, как только будет такая возможность. Так, спасибо. Спасибо за комплимент. Господи, боже мой, мало того, что мудрый, говорят, еще и добрый. Но это как-то... В этом я не уверен, честно говоря. Но в мудрости тоже, честно говоря. Так, опять свободу Фургалу. Конечно, свободу всем. Свободу всем. И ежу понятно, что Фургал сидит не за те преступления, которые ему приписываются. Вот. Ну, это же совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Вот. А он сидит, я думаю, потому что он был слишком успешный губернатор. Слишком популярный губернатор его, и за это и взяли. А так, как он живется в Германии? Ностальгия по России не беспокоит, хотя вам и доступна русская литература, музыка и живопись. Вы знаете, ностальгия ужасная, мы очень хотим вернуться. Страна, твой дом, это не литература, музыка и живопись, это речь, которую ты слышишь, это люди, с которыми ты разговариваешь. Это дом, который твой, который для тебя родной, который ты отстраивал как-то и так далее. Мы хотим вернуться, обязательно хотим вернуться. Но сейчас я не могу, потому что меня арестуют на границе, но как только я буду понимать, что ареста на границе не будет, я вернусь. Так, это ерунда всякая. Кому-то некуда сходить с ума, ну хорошо, и не сходите, это не обязательно. Так, происходит ли в России поляризация? Ну да, мне кажется, такого раскола, как сейчас, не было со времен гражданской войны начала 20-го столетия. Это одно из достижений Владимира Владимировича Путина. За это ему тоже отдельное спасибо. Вот, а человек пишет, а я уехал и чувствую себя дома. Ну и слава богу, я рад за вас. А вот, ваша жена тоже психолог? Да, она тоже психолог. Мы познакомились у нас на факультете. А вот, и тогда же и поженились. Ну, жена тоже почти 50 лет. Вот, в ноябре будет 50 лет. Вот, так. Оделась. Что ж такое? Так. Так, в путочном зале. Как надоели делители Украины. Вы что, хотите от нее получить и сколько заплатите? Полностью согласен, я тоже осточертел. Почему в отдельных странах всегда вспыхивает фашизм? Как с этим бороться? Ну, как бороться, как бороться? Вот в Германии боролись, больше фашизма, наверное, не будет. Вот, я думаю, бороться просвещением, сильными демократическими институтами и так далее. Вообще, понимаете, вирус фашизма есть в любой стране. В любой стране. Мы это видим очень хорошо. Вопрос в том, насколько сильны там те институты, которые могут этому фашизму противостоять. У нас эти институты оказались предельно слабыми. Так, вопрос в том, как я считаю, прав или не прав в чем-то Венедиктов, ребят, это не имеет никакого значения. У меня, у Венедиктова, у каждого из вас есть своя точка зрения, которую мы имеем право высказывать. Вот. А если Алексею Алексеевичу Венедиктову будет интересно, что я об этом поводу думаю, он меня спросит. Пока не спросил, наверное, ему это не важно. Вот. Так, как вы думаете, ведется ли какая-то деятельность по освобождению Алексея Навального? Может, вам что-то известно об этом? Понимаете, я думаю, честно говоря, да, честно говоря, я думаю, что Алексея Анатольевича пока Владимир Владимирович у власти не отпустит. Вот, это его личный враг, он его ненавидит. И думаю, что его не отпустит. Единственная работа, которая может вестись, она ведется и ведется очень хорошо. Когда, знаю даже по своему крошечному опыту, когда за человека идет публичная борьба, это действует на его охранников. И тогда с ним обращаются более аккуратно, и его не убивают. Вот. Единственное, что мы можем, это не дать Алексея Анатольевича и других заключенных, не дать их убить. Вот. Надеюсь, что они переживут этот кошмар. Кого-то, может быть, обменяют. Алексея не обменяют. Путин его ни за что не отдаст. Мне так кажется, по крайней мере. Вот. Или отдаст, ну, не дай бог, конечно, или отдаст умирать. Вот. Как вы полагаете, православная церковь в России, насколько находится в состоянии кризиса? Как ваше мнение должно измениться? Значит, дорогие друзья, я атеист. Я атеист, я не призываю никакой церкви, вообще никакой. Я не верю в Господа Бога и прочее. Да, хотя уважаю веру. Вот, веру уважаю. Русскую православную церковь? Нет, не уважаю. Поскольку она, как мне кажется, никакого отношения к вере не имеет. Мне кажется, что для страны, в том числе для нашей страны, полезно иметь сильную независимую церковь. Полезно. Это одна из сдержек и противовесов. Церкви во многих странах сыграли очень положительную роль. Вот последние там десятилетия, да, там в транзите в Испании, в транзите в Польше, в Аргентине, в Никарагуа, ну, во многих странах, да, вот. Русская православная церковь является на сегодняшний день просто департаментом администрации президента, не более того. Вот. О достижениях Путина. Какие плюсы в путинской России вы можете выделить за четверть века его нахождения у власти? Мне кажется, что когда Владимир Владимирович пришел к власти, он пытался вести более-менее разумную политику. Более-менее разумную. И в первую, там, в его первую каденцию были некоторые позитивные вещи сделаны, которым, там, не знаю, я в меру своих скромных сил пытался содействовать, например, реформе энергетики. Вот. Ну и какие-то другие вещи. Были приняты важные законы, гражданский кодекс, еще кое-что, вот, которые не успели принять при Борисе Николаевиче. Вот. Но дальше стало пробиваться личностные особенности и человеческие всякие качества и убеждения Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что он искренне ненавидит свободу, просто вот искренне ненавидит свободу. И он многое сделал для того, чтобы эту свободу подавить. И подавил, надо сказать, неплохо. Так, вот опять. Москва предложила Киеву федерализацию и нейтральный статус. Но Киев выбрал войну. Довольны выбором Киева? Ребята, а с какого вообще бодуна
Москва что-то предлагала Киеву. Федерализацию, не федерализацию, нейтральный статус, еще какой-то статус. Вообще говоря, это дело украинцев, как им жить, да? Так, верите ли вы, что при вашей долгой жизни россияне и украинцы еще будут дружны? Или это уже будет в следующем веке? Это займет очень много времени. Займет много времени, и многое будет зависеть от позиции украинских властей, от позиции властей новой, новой России. Не прекрасной России будущего, она на ближайшие десятилетия не светит. Ну, новой России, да? Я думаю, что в принципе, отношения могут быть налажены. Ну, поэтапно. Сначала отойти от ненависти, которую к нам испытывают очень многие в Украине, и можно их понять. Вот. Потом постепенно какое-то сотрудничество и так далее. Это очень долгий процесс, который в качестве необходимого условия будет требовать, конечно, того, чтобы власти новой России признали это преступление, я имею в виду войну, преступлением, и как бы от имени России принесли всяческие там извинения, соболезнования и прочее украинскому народу. Ну и, конечно, платили репарации. Мы разрушили, нам восстанавливать. Как называются ссылки чеченцев, ингушей, крымских татар и так далее? Русификация татар и башкир. Это фашизм или нет? По-моему, фашизм. Вот. По-моему, фашизм. Тут делится опытом поедания устриц. Это, конечно, интересно. Вот. Как в России не дойти до инфаркта от переживания из-за нынешних событий? Невозможно привыкнуть. Сергей Прокопенко, или Прокопенко, не знаю, извините. Спасибо вам за этот вопрос. Вы знаете, это сложно, по-моему. Это сложно, потому что этот кошмар, который творится, с ним я, например, смириться не могу. Вот не могу и все. Знаете, как у меня был шок 24 февраля, хотя, вы знаете, вот удивительное дело, я ведь... Все там последних там, месяца три перед началом войны, я везде говорил, что война неизбежна. Мне говорили, Путин, конечно, дурак, но мыло-то не ест, не пойдет он на войну. А он пошел. И хотя я ждал этой войны, и вечером 23-го давал интервью, что она будет обязательно, когда ночью 24-го наши самолеты бомбили Киев. Я представить себя не могу этого. Вот не могу себе этого представить. Понимаете, что фашисты теперь это мы. Да? У меня оба деда воевали, у меня отец воевал, естественно, да. И вот представить себе, что ну, вся родня, друзья, ну, господи, как у всей страны, естественно, да. Я же помню, как люди говорили об этом, как они собирались, как они поминали товарищей погибших. Понять, что это мы теперь фашисты. Это кошмар. И вы знаете, я вижу только один способ, на самом деле. Это не панацея, это не таблетка. Старайтесь не участвовать в этом кошмаре. Старайтесь жить не по лжи, как когда-то требовал Александр Исаевич Солженицын. Это очень сложно, но это стоит того. Тогда вы сохраните свою бессмертную душу. А это самое главное. А вот надо... себя сохранить. Дай вам Бог удачи. Ну, все, вроде у нас сколько, не знаю, кончилось время, ребят. Я имею в виду организатор. Минута, да? Ну вот, если минута, так я просто за эту минуту пожелаю всем пережить это. Потому что, понимаете, это... Ну, был бы я религиозный человек, я бы сказал, что Господь посылает, значит, испытания по силам и так далее. Ну, в Бога я не верю, думаю, что... Вряд ли он так вмешивается, если даже есть, вряд ли он так вмешивается в наши дела. Но, знаете, надо выжить. Надо сохранять чувство собственного достоинства. Надо говорить правду, тогда, когда это возможно. Я не призываю вас идти на риск, идти в тюрьму, идти на Голгофу добровольно. Это выбор только личный человека. Вот, я никогда никого ни к чему не призывал. Я когда шел на несанкционированные акции, где могли арестовать или там избить или еще что-то, Я максимум, что себе позволял, я говорил, что я вот в такой-то час буду там-то. Надеюсь, там хороших людей встретить. Вот. Так вот, я вас не призываю рисковать. Я вас призываю оставаться людьми. Это самое главное. Спасибо вам за ваши вопросы. Извините, что не на все ответил.